После 879 года общение Константинополя с Римом становится в высшей степени случайным. И связано это, конечно, с достаточно агрессивной политикой римских пап, в частности, с агитацией против славянского богослужения и против византийского обряда, а также проповедь Филиоквы. Вот смотрите, с каким письмом папа Стефан V обращается к моравскому князю Святополку. Мы много дивимся, слыша, что Мефодий упорствует в суеверии, а не наставлении. Состязание, а не в мире. Если это так, то его суеверие всецело опровергаем. Под угрозой анафемы запрещаем совершать эти службы на славянском языке. За исключением того, что касается наставления народа простого, благодарю, и не понимающего латыни, чтобы Евангелие апостол толковались образованными людьми на славянском языке. Это мы разрешаем и поощряем, и увещеваем, чтобы каждый язык славил Бога и исповедовал Его. То есть, понимаете ли, потрясающая римская лживость. А именно, соглашаться с аргументацией святого Константина Кирилла и Мефодия, что всякий язык должен исповедать, что Иисус Христос есть Господь во славу Бога Отца. И в то же время упорствовать в том, что надо служить только на трех языках. Как служат по всей вселенной. На еврейском, на латинском, на греческом. Надеюсь, вы понимаете, друзья мои, почему католическое духовенство требовало, римское духовенство требовало службы только на латыни. Причем повсюду. Для того, чтобы быть единственными хранителями молитвы. Единственными посредниками между Богом и людьми. И не давать более никому возможности обращаться к Богу помимо их. Монополия. Великолепная монополия. И, соответственно, церковь учащая, церковь учимая. Все в порядке. Соответственно всему и травили святого Мефодия и их учеников. Но вторая причина, конечно, была Филиоквы. Именно из-за Филиоквы учеников Мефодия изгоняли и продавали в рабство. Естественно, подобное отношение не внушало симпатии к Риму. Однако римские легаты потребовались. В 907 году в скандальном процессе императора Льва VI, вот он перед вами на коленях, перед Христом, у которого было целых 4 жены. Да, представьте себе. Но, правда, не одновременно, а последовательно. Первую красавицу и умницу Феофана Лев VI запрятал в монастырь, чтобы жениться на своей фрейлине. Но она умерла. Потом Лев женился на следующей. Но и она умерла. Это третий брак был последний, который он мог допустить, как верующий христианин и император христианского царства. А потом он женился на четвертой жене, тоже на своей фрейлине, Зое Карванопсине, Зое Черноокой. Но патриарх Николай Мистик этот брак не утвердил. Лев, известный литератор, автор законодательного свода Василики, законодатель требовал от патриарха, чтобы тот благословил его на беззаконие. Ну, престолонаследник ему нужен был? Нужен. От прежних детей не было. Патриарх упорствовал. Тогда, в 907 году, Лев собрал собор и потребовал, чтобы собор признал его брак. И собор, в числе которых были римские легаты, все утвердил, все благословил, а патриарха Николая Мистика за его принципиальность послал в ссылку. Вот в таком грязном деле был замешан Рим. История Рима в X веке – это сплошной ужас. Постоянные мятежи, постоянные убийства, которые благословляли и поощряли римские папы. У многих из них руки по локоть были в крови. Тут даже никаких папесс и ан не требуется. Моральный облик римских пап X века был крайне непригляден. Один из римских пап в 996 году, кажется, Сисиний, предложил константинопольскому патриарху Иоанну за большие деньги признать его вселенским патриархом. И только возмущение римского клира и народа остановило его от этого поступка. В 1014 году папа Бенедикт 14 признает символ веры с Филиоквы и повелевает его петь в Риме. После этого его вычеркивают из диптихов Константинопольской церкви. Собственно, как бы этот молчаливый разрыв является началом схизмы. Однако были драматические события 1053-1054 года. С чем они были связаны? Ко времени Василия Болгаробойцы Византийская империя достигла максимума своего расцвета. Однако затем, под давлением внешних сил, она начинает сжиматься вновь, как шагреневая кожа. Вот ее положение в начале правления Македонской династии. А вот ее максимум. В Италии у нее появляются мощные враги, норманны, которые покушаются на ее владение в Апулии и Калабрии. И берут город за городом, и уже берут за горло основную столицу византийского катепаната Италии, Бари. Для того, чтобы договориться против норманнов и их неистового вождя Робера Гвискара, император Константин Мономах, кстати, дедушка русского знаменитого князя, вот он, Константин Мономах, посылает к римскому папе Льву IX своих представителей. Папа, в принципе, соглашается на союз, но требует от Константинопольской церкви целого ряда уступок. Признание Филиоквы, признание римского обряда причащения опресноками. И римский папа действует в Италии через византийского стратега Аргира, навязывая римское богослужение и причащение пресным хлебом. Казалось бы, какая разница, каким хлебом причащать? Но за этим стояло на самом деле глубокое богословие. Богословие следующего плана. Почему мы употребляем в Евхаристии квасной хлеб? Это прекрасно изложил святой Никита Стефат, ученик Симеона Нового Богослова. В своем сочинении против латинян он пишет следующее. Христос пребывал по гробе, и на нем почивал святой, спасительный и животворящий дух. Так что и самая смерть его была животворная. Самая смерть его была животворящей. И вот это исповедание животворящей смерти Христовой является главным для православного богословия, для православной христологии. Скажите, помните ли вы пасхальное богослужение, в частности, пасхальный икос? Что там говорится? «Приидите, вонями помажем тело живоносное и погребенное, плоть воскресившего, падшего Адама, лежащего в гробе». Вот что исповедуется. Именно животворность смерти Христовой. Этому уже служит и чин теплоты, который совершается перед причащением духовенства, когда в чашу вливается горячая вода со словами «теплота», «вера исполнения Духа Святаго». Тем самым символизируется, что Святой Животворящий Дух как бы согревал тело Христова в гробе. И об этом свидетельствует вся православная мысль. Этого не принимали латиняне. И вот они навязывали причащение пресным хлебом, по образцу иудейских опреснок и армянского пресного хлеба, и византийский военачальник Аргир навязывал латинский обряд в Южной Италии. Когда об этом узнал патриарх Михаил Кирулари, он отреагировал немедленно. Он отлучил от церкви Аргира и приказал закрыть латинский монастырь в Константинополе. Да, в Константинополе до 1054 года был латинский монастырь бенедиктинцев. И, кстати, и на Афоне был также латинский монастырь. Вот, кстати, изображение Михаила Кирулария. Он сидит на престоле. Это из миниатюры Иоанна Скилица. Лев IX, узнав об этих событиях, посылает в Константинополь посольство во главе с кардиналом Гумбертом. Менее удачный выбор придумать трудно. Гумберт был, конечно, известным богословом, который стоял за Филиокве, стоял за опресноки, и который ненавидел все греческое. И в Константинополе он с первых же шагов вооружил против себя греческое духовенство и народ. Вот как, к примеру, он полемизировал со святым Никитой Стефатом. «А то, что ты говоришь, греческая собака, что будто бы Христос во гробе субботствовал, и Святой Дух пребывал на его теле, то это совершенно невозможно. Потому что, если бы это было так, то он бы не умер. А если бы не умер, то не воскрес». То есть логика, представляете, какая, дубовая. Как это, доктор сказал в морг, значит в морг. Сестричка, а может в реанимацию? Больной, не занимайтесь самолечением. Доктор сказал в морг, значит в морг. Вот примерно так мыслил кардинал Гумберт. Он стремился встретиться с Михаилом и добиться от него выполнения всех условий. Его в этом поддерживал император Константин. По приказу Константина Никита Стефат даже сжег свое сочинение против латинин. Правда, по-видимому, он запрятал на всякий случай экземпляр, как умный человек. Но, тем не менее, и это не утихомирило страсти. Народ глухо волновался. Патриарх категорически отказывался вступать с римскими послами в общение. Тогда, потеряв терпение, Гумберт и его спутники решились на крайнюю и наглую выходку. 16 мая 1054 года они отправились в Святую Софию и на ее престол возложили следующую грамоту, в которой они отлучали патриарха, Никиту Стефата и всех единомысленных с ними. И в частности, они писали следующее, то, что греческая церковь искони пребывала в ересях и беззакониях, управлялась женщинами. Ну, извините, это ерунда. Вспомнили бы про свою папессу Иоанну. Ну, может, она была, может, не была. Но в любом случае, римским престолом вертел, кто хотел. И знаете еще, в чем они обвиняли? В том, что греки злонамеренно изъяли из символа веры слова о том, что Дух Святой исходит от Сына. То есть свое нововведение, свою ересь они силились выставить древним установлением. А греков обвиняли в подлоге. Глубина исторической мысли. Более того, женатое духовенство они объявляли блудом. Объявляли браки священников ересью николаизма. Помните, были такие николаиты, упомянутые в Апокалипсисе, которые считали, что можно есть идоложертвенные и можно блудодействовать. Чистый и честный брак духовенства объявить блудом. Это кем надо быть? Просто римское духовенство чокнулась, извините за выражение, на целибате. Есть даже такая шутка. Так вы, батюшка, целибат? Целибат, дорогие мои, потомственный целибат. Как это так? А вот так. И отец целибат, и дед целибат. И дети, и внуки мои тоже будут целибатами. Принудительный целибат римского духовенства уже к XIV веку привел к такому разврату, к такому обилию внебрачных детей, которыми римские прелаты гордились, что это подготовило реформацию. Но когда в XI веке, во времена так называемого Клюнийского возрождения, этот целибат навязывали всей Европе, причем со скандалами, с мятежами, то о возможных последствиях не думали. Главная задача была возвысить духовенство на недосягаемую высоту. Абсолютно отсечь его от всего остального народа. Этой же цели, кстати, служила и латынь. Итак, ересь проземитства, ересь квасного хлеба, ересь отрицания филиоквы, ересь николаизма и целый ряд, такой вот огромный список претензий римской церкви к Константинополю. То есть уже латинство к православию. Когда народ узнал об этом, он пришел в ярость. Римских послов едва не растерзали. Константину с огромным трудом удалось провести их черными ходами к кораблям и отправить в освояси. А Михаил Керуларий созвал собор, в котором он отлучил Гумберта с его товарищами, но при этом ни словом не упомянул о папе Льве, а представил его жертвой обмана и дерзости своих послов, которые превысили полномочия. Но факт остается фактом. Разделение стало свершившимся событием. И при последующих императорах, в том и при Никифоре в Атониате, и при Алексее Комнине, при Мануиле Комнине существовали попытки возобновить общение, и ничего не получалось. Потому что Рим ни в чем не желал уступать, и прежде всего в ключевом вопросе по поводу филиоквы. В течение XI-XII века православные апологеты пишут целый ряд трактатов по поводу филиоквы. Это и Никита Стефат. Это и Николай Мифонский, и Феофилакт Болгарский. Целый ряд глубоких богословов, которые показывают, что филиоква действительно является ересью, разрушающей Святую Троицу. И несмотря на все униональные настояния императора, в том числе династии Комнинов, великого Алексея Комнина, восстановителя, едва не погибшей от нашествия сельджуков и печенегов империи, Мануила Комнина, при котором империя в XII веке достигла максимума могущества после катастроф XI века, уния так и не смогла состояться. И, наконец, 1204 год, Четвертый крестовый поход, подвел черту под разделением Запада и Востока, а точнее отпадение латинян от православия. Об этом вам еще будет рассказывать Павел Владимирович, да? Да, на следующей лекции. И, конечно же, это была апокалиптическая катастрофа. Как будто бы змей смел с церковного небосклона целый ряд, целую треть небесных звезд. Тем паче, что во времена Гумберта и Керулария далеко не все были согласны и с реформами Рима, и с его богословием на Западе. Но произошло то, что произошло. Как писал Михаил Керуларий Петру Антиохийскому, папа римский сам себя отлучил от церкви. Благодарю за внимание. Теперь вопросы, пожалуйста.
Вопросы? православная церковь блаженного Августина почитает?
Ну, вопрос достаточно сложноватый. Почитать, безусловно, почитать. Правда, его то исключали, как бы, из календарей, то вновь вводили, но в настоящий момент он есть. И в греческой, и в русской традиции. Но, тем не менее, его почитание сталкивается с большими ограничениями. Воздают должное ему, как автору исповеди и сочинения о Граде Божием. Воздают должное ему, как обличителю пелагиан, то есть тех еретиков, которые учили о абсолютной свободе воли человека и абсолютной непораженности человека первородным грехом. О том, что Адам в грехопадении повредил только себе, но никто из его потомков не пострадал. И человек все равно является смертным. Человек все равно бы умер, даже если бы Адам не согрешил. Обличение блаженного Августина пелагиан, а также манихеев, это его весьма важный вклад в православное богословие, а также и обличение язычников. Что же касается его триадологического богословия, то, конечно, оно быть принято не может. Так, еще вопросы? Пожалуйста.
Отец Владимир, вопрос у меня по поводу болгарской церкви. Во-первых, как-то очень быстро болгары получили автокефалию, на что хотел получить комментарии. И второе, это та самая автокефалия, которая фактически до сих пор действует. Ну, понятное дело, что она прерывалась там на период турецкого владычества. Но в целом это вот с тех пор еще действует. Спасибо.
Спаси Господи. Адресую вас к своей статье, опять-таки на православие.ру. Балканские автокефалии 9-14 веков. Во-первых, конечно, действительно получили как-то быстро. Крестился народ всего лишь в 865-м и уже в 879-й полная автокефалия. Но тому благоприятствовали политические обстоятельства. Болгария прекрасно использовала фактор двух противостоящих сил – Рима и Константинополя. И Константинополь, чтобы удержать своей, по крайней мере, культурной и духовной орбите, с легкостью пошел на автокефалию, на что не шел Рим. Потому что Николай ответил им так. Вы спрашиваете по поводу патриархии. Патриархию дать мы не можем, потому что она вообще апостольского происхождения. А на первый раз вам достаточно епископа. Когда же увеличится у вас число верующих, то тогда мы можем дать вам и архиепископа. Но Борис очень скоро увидел, что что даже нужные ему кандидатуры епископа не дадут. Папа решил ставить своего человека, которого Борис не хотел видеть. А греки оказались куда более гибкими. Ромеи исходили не из абстрактной идеи апостольского авторитета, а конкретной административной территориальной значимости. И были готовы мириться с автокефалией. И вопрос относительно патриархата. Многие ученые спорят по поводу того, был ли болгарский архиепископ в X веке патриархом или нет. По крайней мере, таковым он в Византии не признавался. Вопрос, был ли у него статус патриарха в это время, или это более поздняя экстраполяция событий Второго Болгарского царства. Это вопрос вопросу. Но учитывая то, что болгарский царь имел с 927 года царский титул, возможно, что болгарский архиепископ патриархом и был. И кроме того, во времена Бориса действительно церковь росла как на дрожжах. Огромное монументальное строительство. Но вот в частности, Голема церковь, Голема базилика в Плиске и Преславе. Ну посмотрите, это же действительно огромное здание, рассчитанное на тысячи верующих. И быстро достаточно строится огромные базилики в основных центрах державы. Появляется большое количество монастырей. При Борисе и Симеоне происходит расцвет письменности и книжности, так называемый «Золотой век». Это такие действительно великие имена, как Климент Охридский, Наум Охридский, Иоанн Болгарский. И, в общем-то, как бы это все было достаточно соответственно. Поэтому говорить то, что болгары выторговали себе автокефалию для еще языческого народа, не приходится. Еще вопросы? Пожалуйста.
Спасибо за вдохновенную лекцию. Вопрос такой. В католической церкви возможна святость вообще вот так вот? Или она стала невозможна после принятия вот этих догматических изменений? Или все-таки в какой-то мере, наверное, благодать сохранилась?
Давайте отдавайте себе четкий отчет. После 1054 года Римо-католическая церковь уже церковью не является. По определению отца Иоанна Кронштадтского, это большое христианское сообщество. Что же внутри этих сообществ происходит? Единый Бог весть. Но вот знаете, если мы будем признавать святость Исаака Сирина и одновременно будем признавать, что это был несторианский епископ, то тогда да. Но только, честно говоря, глубоко читая сочинение Исаака Сирина на сирийском языке, не на греческом. У любого нормального человека возникнут сомнения, а был ли он святым, если он восхвалял Нестория, Феодора Мопсуистийского и других, и более того, восхвалял Оригена и проповедовал оригеновские взгляды. Наш Исаак Сирин, извините, что уклоняюсь несколько от темы, это то, что дошло до нас на греческом языке. И вот опять-таки, учитывая такой сомнительный пример, проблематичной становится вообще признание святости в неправославной церкви. И, честно говоря, в смысле той святости, которую можно явить, которую можно прославить и сделать примером для подражания и общецерковного почитания, я таких примеров после 1054 года в католической церкви не вижу. Другой вопрос относительно святости как возможности спасения. Насчет спасения в католической церкви четко и чеканно высказался Феофан Затворник. Спасутся ли католики, я не знаю. Я знаю, что без православия я не спасусь. Мы знаем только одно, что догматическое учение и аскетическая практика и много чего, и каноническая традиция Римо-католической церкви не спасительная. А дальше дело суда Божия. Ну вот в качестве такого сюжета, связанного с почившим румынским старцем Клеопой, я могу рассказать то, что мне было рассказано лет 20 назад нашими румынскими православными братьями. Как однажды к отцу Клеопе прибыли весьма представительные делегаты из Римо-католической церкви, многих из которых он обличил, рассказав о их тайных делах, прямо их в лицо. А потом они его спросили: «Скажи, а мы спасемся?» Он им в лицо бросил следующее: «Из вас не спасется никто. Из вашей паствы довольно многие». А перед ним были ученые, богословы, прелаты, епископы, видные священники. Из вас не спасется никто. Из вашей паствы многие. Опять-таки, это только мнение высокочтимого отца Клеопы, которого мы глубоко почитаем. И опять-таки, переданное из вторых рук. Но вот в данном случае я бы вопрос о святости и о спасении католической церкви оставил за скобками. Тем паче, если, наверное, вы помните, что говорил Игнатий Брянчанинов относительно сумасшедших Францисков и Терезы.
У меня такой вопрос. А какова роль государства Римской империи в решении вот церковных вопросов, догматических, нравственных, христологических? Вот, ну, за весь период, наверное, существования православия в Римской империи. Спасибо.
Она громадна. Во-первых, понятно, что императоры выступали защитниками православия в целом. И если бы не императоры-воины, такие как Алексей Комнин, 1081-1118, то можно сказать, что не было бы ни церквей, ни монастырей. Была бы ровная пустыня, на которой туркмены или турки пасли бы свои стада, и кое-где одиноко выселись бы мечети, превращенные из... сделанные из христианских церквей. Это первое. Второе. Вселенские соборы созывались сакрами или священными повелениями императоров. В ряде случаев императоры председательствовали на соборах, как это было на Первом Вселенском, где председательствовал император Константин, в Четвертом Вселенском, где в ряде заседаний председательствовал император Маркиан, в Шестом Вселенском, где председательствовал Константин Паганат, и Седьмом Вселенском, который направляла императрица Ирина. Третье. Императоры богословствовали, начиная от императора Константина Великого, который предложил как раз слово «единосущный». Понятно, что это слово ему могли подсказать его советники, такие как Осия Кордубский, но тем не менее он умел их слушать и умел их выбирать. Далее. Такие императоры-богословы, как император Юстиниан Великий, о котором я вам рассказывал, и чье богословское наследие, ну, просто неоценимо. Дальше. Императоры, как власть, реализовывавшие решения Вселенских соборов. Дальше. Императоры, как власть, обеспечивавшие материальное благосостояние церкви и возможность для ее благотворительной деятельности. На чьи средства сооружались? Орфанотрофии, то есть сиротские дома, носокомии, то есть больницы, геронтокомии, то есть дома престарелых, на средства императорской казны, которые вручались церкви для благотворительной деятельности. Понятно, что даже императоры-иконоборцы признавали, что благочестивые учреждения лучше осуществляют опеку над сиротами, чем частные лица. Но тем не менее, шло-то это оттуда. И, конечно же, меценатская деятельность императоров способствовала также и расцвету церковного просвещения литературы, строительству храмов, в том числе таких величественных, как Святая София, как Осиус Лукас, как Дафни, как многие другие величественные храмы. Ну вот, сейчас приведу пример Панагия Халкеон. То есть значение государства громадно. Но понимаете ли, в чем дело? Государство не мыслило себя отдельным от церкви. Вот это жесткое разделение государства-церковь. Это чисто западная римская парадигма. Теория двух мечей. Теория церкви. Теория сословия воюющего, сословия молящегося, сословия трудящегося. И, соответственно, теория церкви учимой. В Ромейской империи, в Византии этого не было. Все ощущали себя единым народом, новым Израилем, народом Божиим. Где есть свой Моисей, император, который является лицом священным, а не просто лишь первым слугой церкви. И есть свой Аарон, патриарх, которому вручено священство, но не вручена реальная власть. И, соответственно, из этого и исходили ромеи. Исходили не из того, что есть некое государство-бюрократическая машина, которая время от времени поставляет церкви некие блага, некие бонусы, а есть единое тело церковного народа. Так, еще вопросы?
Отец Владимир, спасибо за лекцию. Широко ли была распространена глаголица? Сохранились ли книги?
В XI веке, в X-XI веке очень широко Ну, во-первых, конечно, дискуссионный вопрос по поводу киевских листков, на которые записан миссал. К какому времени относится? 10 ли век это Чехия или 12-13 век Хорватия? Но в любом случае достаточно широко. Такие как памятники, как Ассиманиево Евангелие, Зографское Евангелие, вот, кстати, киевские листки перед вами. И такие, как Синайский Часослов, Синайский Евхологий, простите, Синайская Псалтирь. Это все действительно глаголические памятники. В XI век это достаточно широко. Хотя, конечно, даже тут кириллица лидировала. И на Руси, хотя у нас нет, собственно, русских глаголических памятников, но известно, что глаголица применялась, и ее называли, кстати, кириллицей. Куровица, говорили, относительно глаголических памятников. И особенно она широко была распространена в Болгарии. В частности, об этом свидетельствуют надписи в Преславской церкви, где параллельно есть и кириллица, и глаголица. Теперь, где уцелела глаголица? В Хорватии, где она как церковный алфавит употреблялась вплоть до XVI века, с XII по XVI век. У нас, кстати, в Петербурге есть прекрасная коллекция глаголических хорватских литургических рукописей. И даже в современной Хорватии есть общество любителей глаголицы. Так, еще вопросы?
Вопрос по предыдущему материалу. Насколько я читал, что император Константин перед смертью принял крещение от арианского епископа. Вот как церковь православная к этому факту относится?
Это смущало. Поэтому и придумали историю его крещения от папы Сильвестра. Причем такую достаточно диковинную. А именно то, что Константин был прокаженным. И для того, чтобы его исцелить от проказы, собрали несколько десятков мальчиков, чтобы их зарезать, чтобы в их крови омылся Константин, и с него спала проказа. Но вот когда уже все было готово, Константин вдруг услышал плач этих несчастных мальчиков и стал допытываться, в чем дело. Ну и вот врачи были вынуждены ему рассказать, что они для него приготовили такой вот сюрпризик в виде детской крови. В негодовании император отказался от этого и предпочел оставаться прокаженным. И вот тут является святой папа Сильвестр, который его крестит. Проказа с императора моментально спадает во святой купели. И в благодарность за исцеление император оставляет папе Сильвестру Ватикан, Рим, венец, скипетр, Италию, Запад. И по своему недостоинству отправляется в основывать Константинополь. Вот таков был как бы римский ответ. Причем истоки этой Сильвестровой легенды достаточно ранние. Возможно, восходят даже и к веку IV. Ну а как относится к этому церковь? Евсевий Никомедийский был, конечно, негодяем. Но на момент крещения святого императора Константина он был формально в единстве с церковью. Он покаялся на Первом Вселенском соборе. Хотя бы формально он исповедовал православие. Он пустился во все тяжкие только после смерти Константина. Железная рука императора его держала, что называется, на привязи. И поэтому, несмотря на свою ересь, он являлся все же епископом Вселенской Церкви, поскольку ересь свою он не обнаруживал. И до времени был вынужден прятать ее в карман. Хотя он, конечно, интриговал против святителя Евстафия Антиохийского, против святителя Афанасия Александрийского. То есть, с канонической точки зрения, учитывая факт покаяния Евсевия на Первом Вселенском Соборе, тут все нормально. Другое дело, вы можете сказать, а не свидетельствует ли крещение на смертном одре о несовершенстве веры Константина? То, что крещение клиника. Нет, не свидетельствует. Потому что император, у которого в империи было в начале его правления всего 10% христиан, и я не уверен, что к концу его правления было 30% или даже 20%, он, тем не менее, сделал для церкви очень много, и он просто не мог, исходя из тех условий, сразу принять святое крещение. Этого бы переворота общество не выдержало. И он поэтому выжидал. К тому же хотел креститься в Иордании. Не получалось. Получилось, как получилось. Но последние дни своей жизни император Константин действительно проводил в глубочайшей молитве и глубочайшем покаянии, забывая о всем земном. И страдая, и глубоко-глубоко молясь. То есть вот это действительно совершенный образец христианской кончины. Удивительно просветленный. Так, еще вопросы? Пожалуйста.
Спасибо большое за лекцию. Вот тоже касательно материала предыдущих лекций больше. На прошлой лекции в понедельник был задан вопрос про святых пап, про святых пап, которые до раскола. И как-то он, как мне кажется, не получил такого положительного раскрытия. Вот не могли бы вы, пожалуйста, рассказать? Спасибо.
Ну, я могу сказать следующее. То, что по большому-то счету, если так серьезно посмотреть, православие римских пап заканчивается на Льве Третьем. Потому что после этого идут совершенно непонятные вещи. Николай Первый, понятно, это еретик. Филиаквист, трехязычник. Адриан Второй, вот тот, который благословил Константина, Кирилла и Мефодия на их миссию, посвятил Мефодия. Это вопрос такой очень сложный. Он благословил славянское богослужение, вряд ли он насаждал Филиоква. Стефан Пятый, явный филиаквист и явный трехязычник. То есть сторонник ереси, по которым надо служить только на трех языках. И все прочие в высшей степени непонятные личности, не блиставшие святостью, и темные лошадки. Папа Адриан, безусловно, является православным, поскольку без него бы вряд ли состоялся Адриан I, 7-й Вселенский собор. Но в числе чтимых церковью римских пап, именно как святых, насколько я помню, последний это папа Мартин. Или Мартин. Замученный в Херсонесе, умерший от голода в 655 году. Во время монофилитской смуты. То есть именно из таких, несомненно, признанных святых. Были и после него хорошие, замечательные папы, такие как тот же папа Григорий II и Григорий III, осудившие иконоборчество. В списках святых православной церкви, однако, насколько я помню, их нету. То есть получается так, из святых пап получается Григорий Великий, предпоследний, последний папа Мартин. Вот то, что получается. Так, еще вопросы? Есть еще? Ну, если вопросов нету, то я думаю, что наше собрание можно закрыть. Простите, что я пережал со временем, но опять-таки, учитывая огромность темы, тут, что называется, даже не 3 в 1, а 10 в 1 пришлось вбить. Все, что называется по верхам, всего понемножку. Надеюсь, что у вас что-то в голове отложилось. Рекомендую вам, конечно, читать Успенского «Историю Византийской империи». Величко, византийские императоры, отца, работы отца Владислава Цыпина, труды Павла Владимировича Кузенкова, статьи на соответственную тематику меня грешного, и восполнять то, что, к сожалению, додать не мог. Ну уж простите за мое несовершенство.
Сердечно благодарим отца Владимира за лекцию, за ответы на вопросы, за все его труды. Хочу обратить ваше внимание, что в следующий понедельник у нас лекции не будет. Она переносится на вторник, то есть на 29 число. Наверное, вы знаете то, что у нас будет праздник в монастыре святителя Илариона, будет память. Поэтому там, в связи с богослужением, там, другими мероприятиями, лекция переносится на вторник, 29 числа, также в 7 часов вечера. Прочтет ее знакомый уже вам Павел Владимирович Кузенков, преподаватель МГУ. Лекция на тему «Закат Византийской империи». Это 4-й крестовый поход, государство сербов на Балканах, неудачные попытки заключить унию на Ферраро-Флорентийском соборе и падение Константинополя. На этом наш год закончится. А в следующем году, скорее всего, с 25 числа, с 25 января, начнется курс лекций по истории Русской Церкви.